«Ну, как тебе сказать?»
Осторожно начал я, но Базилио не дослушала. Куда подевалась ее обычная деликатность? Впрочем, я примерно представлял, куда. «Попробую, пойму», — отмахнулась она. «Но главное не это, а то, что, накричавшись, Гейшери пошел на кухню, отобрал у поваров пирог, который они испекли для себя, принес мне и сказал: «Ешь, ничего с тобой не случится». И оказался прав, ничего не случилось, и мне очень понравилось. А Гейшери пообещал, что теперь так будет всегда, и сам поел со мной за компанию. Сказал, что на все парадоксы времени, вместе взятые, ему на самом деле плевать. Мы еще потом к соседям ходили, в свет Солари. А на обратной дороге, в новый трактир на Мокрой площади, где 300 сортов мороженого. Проверять!»
«Проверка, как я понимаю, прошла успешно».
«Не то слово!» подтвердила Базилио. «Наверное, я теперь стану страшной обжорой, но Гайшери говорит, если много колдовать, особо не растолстеешь, поэтому я теперь буду много колдовать».
«Ну, может, оно и неплохо», — сказал я. «Магия — прекрасное хобби для юной леди. Уж всяко лучше, чем курить трубку или вышивать».
И огляделся в поисках Гайшери. «Куда подевался? Почему не приходит на меня орать?»
«А, вот и вы!»
— воскликнул Гайшери. Что удивительно, он не свалился нам на головы откуда-нибудь с потолка, а вошел из коридора как самый обычный человек. Извлек из воздуха картонный стаканчик с кофе и вручил мне. Очень мило с его стороны.
«Тоже мне, великие угуланские маги!»
Сварливо, но вполне спокойно сказал он.
«Взялись овеществлять иллюзии, так делайте это как следует, а не наполовину, чтобы потом ребенка голодом морить. Не знали, небось, подходящего заклинания? В голове одно дерьмунды?»
«Да не то чтобы одно», — хладнокровно заметил я. «Даже у меня, пожалуй, пара тысяч разнообразных вариаций наберется. У остальных гораздо больше, я все-таки почти новичок. Но, по сути, вы правы, подходящего заклинания у нас не нашлось. Спасибо, что помогли. Я очень рад за Базилио и за кофе спасибо. Он сейчас, кстати, как никогда».
«Хотя вам больше нравится горький и без молока», — усмехнулся Гайшери. «Но вы решили мне об этом не говорить. Вы все-таки чересчур вежливый. Вот в чем ваша беда».
До сих пор бедой я считал совсем другие свои особенности. Но леший его разберет, этого темного магистра. Вдруг он прав, и для полного счастья мне достаточно прекратить вполне беспомощные попытки не выглядеть совсем уж невыносимым хамлом, который Гейшери принимает за вежливость. Ух, заживу тогда. Но ему я сказал:
«Дело не в вежливости, просто вы только сегодня научились этому фокусу, я имею в виду любить кофе, что, по моим наблюдениям, гораздо труднее, чем добывать его из щели между мирами. А новичков критиковать нельзя, чтобы не утратили энтузиазм, только поддерживать и хвалить».
«Ну надо же!»
Удивился Гайшери.
«Неожиданный поворот. Любому другому я сказал бы на это: не разводите сопли, с чего вы взяли, будто другой человек нуждается в вашей похвале, будь он хоть 300 раз новичок. Но с вами спорить не стану. Великодушие вам, пожалуй, даже идет».
Я люблю, когда со мной отказываются спорить, особенно собеседники, от которых этого не ждешь. Самый короткий путь к моему сердцу — сперва продемонстрировать склочный характер, а потом соглашаться со всем, что бы я ни сказал. Вот и сейчас я сразу решил, что Гайшери при всех его странностях на самом деле просто отличный. И Базилио нынче выглядит на редкость счастливой, и дома все-таки очень хорошо. Стоило мне подумать, как хорошо дома, как в моей голове, согласно закону подлости, тут же раздался голос Трикилая. «Извини», — сказал он, — «я помню, что у тебя отпуск, и обещал сэру Джуфину, что больше не буду дергать тебя по пустякам, но тут такое дело. В четвертом доме по улице Трех Сирот завелось чудовище, больше всего похожее на чей-то страшный сон. Лично я никогда раньше ничего подобного не видел и сразу решил, что это по вашей части, в смысле тайного сыска. Сэр Кофа, которого я позвал на помощь, говорит, что это Фетан».
Фетан — обитатель иной реальности, призванный в мир посредством очевидной магии. Вследствие столь грубого обращения, фетаны не имеют телесной оболочки и не могут покинуть помещения, в которые их изначально вызвали, однако ряд приобретенных ими чудесных способностей делают их хорошими помощниками в колдовстве. В
Фетан выживает, питаясь силой спящих людей, что обычно постепенно приводит к гибели самого колдуна, если тот недостаточно умел, чтобы принять защитные меры, и его ближайших соседей. Чем дольше Фетан живет, тем сильнее он становится, и тем больше портится его характер от такой безрадостной жизни. Рано или поздно он находит способ поработить своего хозяина и его погубить, поэтому среди угуланских колдунов старой школы было принято на каком-то этапе покидать дом, в котором живет вызванный ими Фетан, предоставив другим расхлебывать эту проблему. По его словам, почти новорожденный, то есть совсем недавно вызванный и пока не очень опасный, а еще он говорит, что ты умеешь с ними разбираться.
«Фетан?» — переспросил я. «Мать твою, четырежды на дне колодца, то есть не твою, а его. Или сразу обеих с тобой за компанию. Не приближайтесь к нему, я мигом».
«У вас такое лицо, словно вы сейчас кого-то убьете», — заметил Гайшери.
«Да почему же словно?»
— ухмыльнулся я и ушел темным путем, не попрощавшись. Сам говорил, что моя беда — вежливость. Пусть теперь терпит. А Базилио к моим внезапным исчезновениям не привыкать. Я был уверен, что вернусь очень быстро, максимум через четверть часа. Сколько там возни с новорожденным Фетаном? Шарахнуть его смертным шаром и приказать убираться домой. Бедняги такому негостеприимному обращению только рады. Невелико счастье, внезапно утратив телесность и память, оказаться в ином мире, в плену у сдуру, призвавшего тебя колдуна. С этим делом я и правда справился быстро. Но если уж попал в лапы заместителя начальника городской полиции, который, во-первых, соскучился, а во-вторых, никогда не отказывал себе в удовольствии меня припахать, считай, влип как тот Фетан. Только и счастье, что тело на месте, но сбежать домой не намного проще. И что самое ужасное, совершенно не хочется. Такова сила обаяния Трикилая, в полной мере унаследованная у него Базилио. Ей тоже никто ни в чем не может отказать. Поэтому домой я вернулся, ну, не то чтобы совсем на рассвете, все-таки осенью довольно поздно светает, но совсем незадолго до него. И хотел в этот момент только одного — тишины и покоя. Даже моя общительность имеет предел. Тишина и покой у меня обычно хранятся на крыше. По крайней мере, там шансы получить их в свое распоряжение довольно высоки, особенно в это время суток. Да еще в такую погоду, когда по черепице стучит мелкий осенний дождь. Но с чем-чем, а с дождем справиться легче легкого. Для него у меня есть очень хорошая дерьмунды. В смысле заклинания, от которого над головой появляется своего рода невидимый тент. Сперва я просто сидел, наслаждаясь возможностью никого не видеть и ничего в связи с этим не говорить. Потом... Вечность спустя извлек из щели между мирами чашку крепкого кофе. Еще одну вечность спустя закурил. В сумме эти две вечности вряд ли составили бы 10 минут. Но какая разница, если за это время я почувствовал себя настолько отдохнувшим, что снова обрел чудесную способность воспринимать некоторые сигналы, поступающие из внешнего мира. Например, слышать звуки. Точнее, голоса. Голоса раздавались из башни. То есть из моего кабинета, оккупированного темным магистром. Один из них принадлежал самому Гайшери. Да и второй я тоже сразу узнал. И удивился не тому, что сэр Шурф пришел в мое отсутствие. Во-первых, он часто так делает. А во-вторых, ясно же, что человек погибает от любопытства. На его месте я бы и сам погибал. А тому, что у него нашлось время на этот визит. Что Шурф? В принципе, способен думать хоть о чем-то постороннем, дорвавшись до несанкционированного обыска чужих библиотек. С другой стороны, библиотеки никуда не денутся, а темный магистр — дело ненадежное. Сегодня он есть, завтра нет. Глупо было бы упустить шанс. О чем они говорят, отсюда было не разобрать. Но, судя по интонации, взаимопонимание собеседники благополучно достигли. В смысле, обошлось без скандала. Ничего удивительного, сэр Шурф Лонли Локли — такой специальный человек, на которого почему-то совершенно невозможно орать, даже когда очень хочется. Я много раз проверял. Меня, конечно, подмывало к ним присоединиться, но мое чувство такта, обычно крайне умеренное и не доставляющее особых неудобств, будучи умноженным на усталость, вырастает до небывалых размеров. В такие моменты я даже на линию горизонта стараюсь пристально не смотреть, чтобы не смутить солнце и не помешать его восходу. Поэтому я не стал соваться в башню. Но и уходить с крыши тоже не стал. Зря, что ли, старался, мастерил защиту от дождя. Нет уж, буду сидеть, насколько ее хватит. Ну или пока не надоест.